Набутов здесь. Forbes.
Ну что, мы продолжаем наш эфир. Утренний, здрасте, дорогие друзья. Аж выдохнул уже на четвертый час. Немножко энергия падает, харизма тоже. Я напоминаю, что по традиции мы делаем этот эфир на основе материалов наших коллег и друзей из лучшего делового издания страны Forbes Россия. Вот, я какой-то цепляю какую-то интересную статью или цикл целой статей из основного Forbes или их приложений, и мы ее раскрываем с кем-то из экспертов. Здесь потом это можно посмотреть, послушать у нас или на сайте Forbes в виде подкаста. И что я зацепил, сейчас очень органичная история, в продолжение того, о чем мы говорили с Татьяной Мужицкой. Значит, Forbes опубликовал очень интересный материал, который посвящен, как он называется, парадоксу усилия. Почему мы так часто недооцениваем предстоящую работу, а потом начинаем ею гордиться и испытывать удовлетворение? Почему мы, нам приятнее покупать мебель, которую мы собираем сами? Все дело в том, как мозг оценивает наши старания и приписывает им особую ценность задним числом. Forbes Life рассказывает о психологическом явлении, которое получило название «Парадокс усилия», с кучей всяких интересных данных и всего остального, и всяких ссылок на исследования. И мы решили сегодня это обсудить с Полиной Кривых, психофизиологом, нейроученым, сооснователем платформы книжных клубов InHound.
Привет, привет.
Правильно, привет, большое, очень рада вас видеть первый раз в нашей студии. Я уверен, что не последняя. Молодая, красивая, очень умная, обаятельная и суперкомпетентная. Итак, можешь коротко сказать, что такое... давайте так, 40 секунд и начинаем.
Давай.
Нет, у нас еще есть пару минут.
Все, да? У нас есть еще пару минут. Да,
пару минут есть.
Парочка минут. Итак, что такое парадокс усилия?
Ты знаешь, я бы вот здесь хотела начать, с твоего позволения, немножко с автопа. Автоп следующий. На самом деле, вот мы, ученые, очень не любим, когда нас просят прокомментировать какую-то статью, написанную журналистом, ага. Потому что часто происходит следующая история. Ты видишь статью, которую написал журналист. Ты нажимаешь, как истинный ученый, на вот это вот подсвеченное синим слово «исследование». Для тебя это самое интересное. Так. Ты видишь, что ссылка ведет на научно-популярный пересказ пресс-релиза университета, который тоже, в свою очередь, пересказывает оригинальную научную статью. Поэтому здесь, мне кажется, важным отметить, что за время пути собачка могла подрасти, и за время пересказа какие-то интересные детали могли добавиться или, наоборот, потеряться. Конкретно вот эта идея парадокса усилия — это попытка коллег описать, как прилагаемые усилия влияют на нашу субъективную оценку ценности того, что и как мы делаем.
Окей, хорошо. Ну, допустим, я все это связывал, честно говоря, с прокрастинацией, что бывают дела, которые нам кажутся неподъемными, на которые у нас нет энергии, что это все, что угодно, это и по работе касается, там, бросить курить, я не знаю, что мы хотим сделать, но это трудно, и в результате мы это все можем бросить или вообще никогда не начать, и новые проекты, и ля-ля-ля-ля-ля, а потом, когда мы в это втягиваемся, то, соответственно, мозг нас в какой-то момент, и особенно если это, или в том случае, если это получается, то мозг нам дает двойное вознаграждение, и у тебя крылья расправляются и так далее. Вот весь вопрос, как мозг заставить преодолеть эту планку, потерпеть в самом начале.
Набутов здесь. Forbes.
Поехали. Угу. Поехали.
Смотри, когда мы с тобой смотрим на приложение усилий, на самом деле здесь очень классический график, перевернутая U-образная кривая. Представь себе английскую букву U,
да.
Теперь переверни ее вверх так. Ногами. Как это работает? У тебя на некотором срединном усилии, то есть когда тебе не слишком легко, но и не то чтобы прям слишком сложно, у тебя пик. Тебе максимально прикольно. Если ты прилагаешь слишком мало усилий, ты не ценишь то, что ты делаешь. Но при этом, если их слишком много, тебе это не так ценно и классно.
Ага, понятно. Я не знал. Я думал, что это... как сложно внутри себя понять вот это вот ее образ, как ее внутри себя прочувствовать, где надо потерпеть, сколько терпеть и так далее.
А вот здесь уже в дело вступает система положительного подкрепления в нашем головном мозге.
Так.
Там происходит такое метафорическое перетягивание каната. Я сейчас не буду неймдропить все мозговые структуры, чтобы не запутаться.
Полин, я уже поняла даже половину слов, с которых ты начала сегодняшний эфир, я даже не понимаю, как им переводится. Так,
начинаем с простого. Nucleus accumbens, в переводе с латыни, прилежащее ядро. Это мозговая структура, которая у нас отвечает за вот это ощущение радости. Представь, что ты в жаркий солнечный день откусываешь мороженое. Вот это вот активация прилежащего ядра. Но прилежащее ядро, оно такое коварное, оно активируется еще в момент предвкушения. То есть представь, что в тот же жаркий летний день у тебя еще нет мороженого, но ты встал в очередь в киоск. Перед тобой всего два человека, и ты понимаешь, что вот еще так один купил, второй, все, моя очередь. Вот это предвкушение, оно практически такое же сильное. И получается, что у нас в мозге идет вот это перетягивание каната. Есть прилежащее ядро, такой маленький внутренний ребенок. Хочу мороженое, хочу пирожное, хочу вот что-то хорошее, приятное, не хочу прилагать никаких лишних усилий. И есть внутренний взрослый, префронтальная кора. Префронтальная кора говорит, ну, вообще-то есть десятое мороженое подряд, наверное, не надо, не очень хорошо. Так. Или надо сейчас позаниматься спортом, чтобы потом в более взрослом возрасте у тебя не болели коленки. То есть какие-то такие вот она пытается вбрасывать рациональные обоснования. И тут уже вопрос в том, кто победит в конкретной ситуации.
Хорошо, окей, смотри, вот как, какое есть условное определение в статье Форбса. Парадокс усилия как термин сформировался уже в современной когнитивной психологии и сам по себе подчеркивает двойственность нашего отношения к собственному труду, не к мороженому в данном случае, именно к труду, когда нужны усилия, а не постоять за мороженым. Значит, Майкл Инзлихт, канадский профессор психологии, сформулировал так: усилие в работе, в спорте, в чем угодно, одновременно воспринимается мозгом как неприятная плата. И отсюда, насколько произрастает прокрастинация, потому что мозг и ты вслед за ним пытаешься сохранить энергию, отложить это дела, где надо будет проявлять усилия. И при этом как позитивная валюта, которая добавляет результату субъективную ценность.
Ты знаешь, я иногда, когда вижу вот такие прекрасные цитаты коллег, создается ощущение, что ты читаешь работу искусствоведа, который что-то очень вдохновенно рассказывает про картину, но тебе хочется просто на нее посмотреть. Смотри, здесь идея в том, что как раз вот возвращаясь к головному мозгу, пролежащее ядро — это важная часть системы положительного подкрепления. То есть все то, что воспринимается как позитивная валюта, это все к прилежащему ядру. Но при этом механизмы прокрастинации, они скорее завязаны на тревожности и негативных эмоциях. А негативные эмоции действительно могут возникать, если у тебя ощущение дискомфорта от прилагаемых усилий. Но видишь, получается дополнительный логический шаг. Ты прилагаешь усилия, испытываешь от этого дискомфорт, и уже этот дискомфорт вызывает прокрастинацию.
Да, но если ты перевариваешь через определенную точку, то этот дискомфорт становится, перерастает каким-то образом, превращается, например, наоборот, в удовольствие. Да. Причем значительно больше, чем если бы это же работать давалось тебе легко.
Потому что
и вот моя задача для этого эфира, так как с такими ситуациями каждый из нас сталкивается регулярно, особенно что-то начиная, или что-то, как превратить вещи, которые тебе даются, особенно в начале, тяжко, как начать от них кайфовать.
Давай тогда действительно посмотрим такой стандартную аптечку первой помощи психологической при прокрастинации.
Да.
Самое главное, что мы действительно прокрастинируем по двум основным причинам. Мы или очень тревожимся, что у нас не получится сделать хорошо, и вот этот негативный образ будущего, он как раз и заставляет нас все откладывать и откладывать. Там еще может подключиться механизм самосаботажа, когда ты все делаешь в последний момент, у тебя получается, так себе, зато у тебя есть внутреннее оправдание, что если бы я начал заранее, то все вышло бы хорошо, а так я вот отложил на последний момент, как вышло, так вышло, я вообще могу лучше.
Окей. Так.
И получается, что как раз вот с этим мы можем справляться, снижая собственную планку тревожности, рисуя себе какой-то более позитивный образ будущего, не ставя себе цель не сделать идеально, прям вот тютелька в тютельку, а сделать просто хорошо. Там еще есть отдельные очень забавные исследования, которые показывают, что мы воспринимаем будущего себя довольно часто как какого-то другого человека. И получается, что по сути, мы когда прокрастинируем, мы перекладываем вот все вот эти проблемы на кого-то другого. То есть мы вроде как понимаем, что это тоже мы, только в будущем, но нам кажется, что это кто-то другой, и вообще цикл прокрастинации как раз и закручивается ровно потому, что нам кажется, что мы сейчас получим кратковременное облегчение от того, что мы ничего не делаем, а проблему будет решать кто-то потом, другой.
Ну, не знаю, мне казалось, что все работает наоборот, что ты понимаешь, что все равно проблему-то надо будет решать, но ты все за нее не берешься. Ну, что-то неприятное, не берешься, не берешься, не берешься, а потом все... И все.
А вот в том-то и дело, что прокрастинация, вот ты сейчас описал ровно тот цикл, по которому ходит прокрастинация. Тот момент, когда ты не берешься, ты испытываешь кратковременное облегчение.
Конечно.
А потом опять, да, вот этот страх, и с каждым циклом прокрастинации...
И страх все больше и больше, и дедлайны все ближе и ближе, и ближе и ближе. И что, и как из этого вы, как себя, вот как себя поменять?
Мне очень нравится, во-первых, идея вот из нашей, да, психологической аптечки первой помощи, идея самосочувствия. Было милое исследование, которое показало, что студенты, которые готовятся к экзаменам, если они отпрокрастинировали подготовку к первому экзамену в сессии, а потом они себя приняли такими, как они есть, они себя посочувствовали, внутренне себя погладили и решили, ладно, да, я прокрастинировал, грешен, но едем дальше, то к следующему экзамену они уже не так жестко прокрастинировали, даже нормально готовились. А вот если они снова уходили в эти циклы прокрастинации и не признавались хотя бы сами себе, что да, вот я как-то не смог, то они потом прокрастинировали
больше. То есть
больше.
Первое, что ты рекомендуешь, это отрефлексировать прокрастинацию, по большому счету, да? Честно себе признаться, сказать, ладно, я молодец.
Да.
Мне нужна была эта пауза.
В целом, да, то есть основная рекомендация про какое-то принятие себя. Да, перестать себя грызть изнутри.
Просто вопрос, вот ключевой вопрос, чтобы это не стало привычной практикой твоего как бы поведения, отношения там к труду, к задачам, к работе и так далее. Вот что я наблюдаю очень часто. Mm-hmm. У людей прокрастинация становится нормой.
А вот здесь как раз уже включается наша префронтальная кора, такой внутренний взрослый, который организует наши действия, наше поведение.
Так.
И в зависимости от того, как мы эту префронтальную кору воспитываем, как мы сами себе когнитивно, уже более рационально объясняем, что и зачем нам делать, вот так получается справляться с прокрастинацией. Мне вот нравится здесь такая английская аббревиатура BBO, Bigger, Better Offer, то есть предложение, которое больше и интереснее. Ага. И лучше. То есть ты придумываешь себе какой-то образ будущего, который интереснее. Ты не просто выполняешь задачу, чтобы выполнить задачу, а ты занимаешься спортом, чтобы если вдруг ты попадешь в постапокалипсис, ты смог убежать от какого-нибудь дикого зверя.
То есть ты какую-то дополнительную стимуляцию себе придумаешь внутреннюю.
Да, это называется рефрейминг, английская фрейм-рамка, то есть мы себя сами невольно в какие-то рамки загоняем, их можно менять.
Слушай, давай возьмем, что мы прокрастинируем еще, или вот где надо, вот парадокс усилия работает, например, более бытовой пример, черт с ней с работой.
Ведро вынести мусорное. Многие же не выносят.
Пакет.
Вы знаете, а кто-то живет еще по старинке, Виктор Кривич.
Да, серьезно?
Да.
А сортировка мусора? Ладно, я что-то не об этом. Хороший, кстати. А у тебя есть пакет для пакетов?
Был, закончились. Да.
Ты не в тренде. Я что хотел спросить, давайте какую-нибудь просто, вот, например, скоро лето, погода улучшится, да? Многие себя ставят, что вот с завтрашнего дня там начну, не знаю, какой-то заниматься физкультурой и так далее, надо привести себя в форму, ну, понятно, и так далее. И ты себе ставишь себе вот эту вот картину, для чего ты представишь себе на пляже, или у тебя появится какой-нибудь там, не знаю, ухажер, например, или там твои подруги будут тобой восхищаться. Вот она, цель есть, и при этом ты все равно прокрастинируешь, все равно ты не готов приложить это усилие.
Смотри, а тут очень любопытный момент. Мы действительно часто на автомате ставим себе цели через оценку со стороны других людей.
Да.
Вот подруги оценят, там фоточку полайкают. Но на самом деле у нас есть, знаешь, как две стороны монет. У нас есть эффект социальной фасилитации и социальной ингибиции. Суть в том, что мы лучше или наоборот хуже что-то делаем, когда за нами наблюдают, когда у нас есть ощущение вот этой внешней оценки.
Да.
Причем там еще дополнительная интересная штука.
Это фасилитация, извини, я просто столько новых слов.
Да, фасилитация как усиление, ингибиция как, наоборот, какое-то прерывание, торможение процесса. И получается любопытно, что если за тобой наблюдают, и ты делаешь какую-нибудь простую задачку, то ты, наоборот, распушаешь хвост. Вот, смотрите, как я умею шарф вязать в прямом эфире. Вот ты сидишь, вяжешь, это простое механическое действие, за тобой наблюдают, ты такой, вау, у меня есть аудитория, у тебя продуктивность увеличивается. А если действие сложное, представь, например, что... человеку предложат в прямом эфире тренироваться, вот прям спортом заниматься. Это не самая уже, да, такая вот красивая, публикабельная картинка, и за счет этого может наоборот произойти эффект социальной ингибиции. Человек будет хуже стараться, потому что он будет очень переживать, а что там обо мне подумают, а как я со стороны выгляжу. Мы вообще к этому чувствительны, а тут вдвойне.
Хорошо, вернемся сейчас к парадоксу усилия. Ну, тут понятно, что тут все темы, они так или иначе взаимосвязаны. Вот о чем хотел спросить. Но одно дело, когда речь идет о каком-то результате, там, пробежать марафон или вот сделать какую-то задачу, ты ее преодолел себя, сделал, и мозг тебя отблагодарил, внутри, наоборот, начал кайфовать, когда ты решил этот, решил эту задачу, там, пробежал дистанцию или сделал работу какую-то. Но это разовая история. А вот нам пишет, что, смотрите, одна из наших слушательниц. Ой-ой, заполнить десятки бумажек по оплате коммунальных услуг, за две свою и мамину квартиры, в срок вписать и передать данные счетчика. Вот бытовой пример, да? Чтобы сжать оплату по тарифу. Уже сколько бумажек, которые копятся, и я их регулярно пропускаю оплату. Я оплачиваю в 2-3 раза больше в итоге, потому что там штрафы. Но все-таки делаю это и в конечном счете. И в очередной раз... горда собой и свободы от этих бумажек мне хватает ровно неделю, потому что они начинают снова копиться. И вот что делать, когда у тебя эти усилия надо постоянно прилагать?
Придумывать себе какую-то привычку, то есть формировать какие-то условия, какую-то ситуацию, в которой тебе проще выделять на это время. Мы на самом деле очень ленивые, нам сложно прилагать какие-то усилия, потому что есть прилежащее ядро, которое не хочет заполнять бумажки, не хочет заниматься спортом, хочет быть, знаешь, на вайбе Обломова, лежу на диване, кричу «Захар».
С возрастом все чаще.
Да, все прекрасно. Но у тебя есть еще префронтальная кора, которая быстрее, выше, сильнее, она как-то тебя мотивирует в встать с дивана, продолжая нашу метафору. И получается, что префронтальной коре можно помогать. Есть такое классное слово, термин из нейроэкономики, он даже на русский не переведен.
Звучит... Есть такое словосочетание классное, интересно, да. Нейроэкономика, что это такое?
Нейроэкономика — это попытка описать поведение людей в ситуации взаимоотношения с товарами и услугами, но многие исследования из нейроэкономики интересно переносятся и на нашу повседневную жизнь. Okay. И, собственно, да, как раз главный тезис нейроэкономики, когда нейроэкономику придумали, предполагали, что люди максимально рациональные. То ты, например, приходишь в магазин, и даже если тебе показывают там три по цене двух, но ты считаешь, что ты платишь больше за единицу товара, и тебе не нужно три единицы товара, ты возьмешь одну. А оказалось, что люди максимально иррациональны в принятии.
Они берут лишнее.
Они берут лишнее.
Это как бы лживая выгода.
В том числе, да, и там много таких нейроэкономических мелочей, и вообще вся нейроэкономика сейчас с ужасом приходит к тому, что мы дико иррациональны. Нам кажется, нам хочется принимать рациональные решения, но это вообще не про нас.
Более того, любопытная история, я продолжаю читать книгу «Ведущего серебряного дождя», я говорю об этом с гордостью, наверное, самого интересного, по привычке его называют бизнес-тренер страны, хотя он значительно больше, чем это, специалист по, в том числе и по когнитивным всяким делам, и по коммуникации и так далее, Никита Непряхина, ты его наверняка знаешь, у меня есть книга «Анатомия заблуждений», и вот накануне я как раз читал про нейроэкономику, у него целая глава посвящена разным вот нюансам внутри этой истории, где он пишет о том, когда даже мы сделали вот этот вот абсолютно иррациональный выбор между несколькими товарами, то даже если мы понимаем, что, например, мы в итоге выбрали, ну, по какой-то причине не тот товар, мы продолжаем отстаивать внутри себя свой выбор, его правильность, придумывая даже несуществующие положительную аргументацию в сторону того или иного выбора. Купил китайскую машину, ты знаешь, что немецкая лучше, например, правильно? Но ты купил там по каким-то причинам. И ты продолжаешь в разговоре с друзьями все время отстаивать, что ты сделал, хотя на самом деле твой выбор, может быть, был ошибочен.
Да, ты когда уже прошел вот эту точку принятия решения, если у тебя выбор из альтернатив, ты продолжаешь придерживаться своей старой позиции.
Ох, у нас очень интересный эфир. Я напоминаю, Полина Кривых, психофизиолог, нейроученый, специалист по нейроэкономике, у нас сегодня в гостях.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что, оттолкнувшись от интереснейшего материала Forbes, посвященного парадоксу усилий, мы решили с моей сегодняшней гостьей, Полиной Кривых, психофизиологом, нейроученым, как бы эту всю историю расширить и понять, как работает прокрастинация. И сейчас мы ушли в сопредельную тему нейроэкономики. Да, как наш мозг делает выборы, насколько мы на самом деле абсолютно иррациональные существа, вопреки нашим собственным представлениям о себе, правильно я понимаю? Ну и в целом, как нам впаривают то что-то.
Да, и тут еще красивая история, это не столько и не совсем про нейроэкономику, но давай потрогаем такую вот известную тему когнитивного диссонанса, потому что на самом деле во многом наша иррациональность, она в том числе корнями уходит в попытку преодолеть когнитивный диссонанс.
Да. Ну, такое избитое словосочетание, откровенно говоря. Мы его используем где надо и где не надо.
Да, и мне кажется, там очень забавно посмотреть на оригинальные исследования, собственно, Леона Фестингера. Он придумал гениальный, как мне кажется, эксперимент. Один из моих любимых. Я на студентах иногда его пытаюсь повторить, когда преподаю. Надеюсь, никто из моих будущих студентов нас сейчас еще не слушает. Смысл в следующем. Люди делают очень скучную задачку. Представь, например, что ты приходишь в психологическую лабораторию, и тебя одной рукой сначала заставляют перекладывать какие-то предметы, а потом еще этой же одной рукой какие-то ручки крутить. В общем, удовольствие, ну, максимальное. Так, так. Очень скучная, реально, максимально скучная задачка. А потом тебе говорят, что ассистент экспериментатора куда-то подевался, тебе говорят, держи доллар, можешь, пожалуйста, выйти в коридор к следующему участнику и рассказать ему, насколько это было интересно, классно, увлекательное исследование. Ага. И вот одним предлагали доллар, другим 20, а потом измеряли, оценивали, насколько им действительно было прикольно это выполнять. Кстати, вот видишь, мы таким образом возвращаемся немножко к парадоксу усилия, вот к прилаганию усилий, оценке интересности. И оказалось, что те, кому заплатили 20, если они согласились соврать следующему испытуемому, ага, они оценивали задачку как нейтральную, потому что у них не было когнитивного диссонанса.
А кому доллар, те были счастливы.
Да, они говорили, вау, как интересно, как круто, как здорово.
А объясни-ка, почему?
А потому что им нужно было как-то справиться вот с этим когнитивным диссонансом. Если ты идешь и рассказываешь другому человеку, как тебе было интересно, то ты должен сам себя тоже убедить, что это было, ну, хотя бы более-менее интересно, даже если в моменте тебе было откровенно скучно.
А почему доллар вызывает больше счастья, чем двадцатка?
Как раз доллар вызывает больше когнитивный диссонанс, а не большее счастье. И получается, что чем больше диссонанс, тем больше у тебя, ты знаешь, как вот ты сжал пружинку, она у тебя разжимается. То есть ты такой, так, я за доллар делал какую-то очень скучную историю. Надо всем рассказать, надо себе рассказать, как это было классно.
То есть наш мозг постоянно себя обманывает.
Наш мозг постоянно себя обманывает.
Вот, собственно, в анатомии заблуждения. Ее лучше не слушать в аудио-варианте, а читать глазами. Еще раз рекомендую. Полина сегодня навалит еще всяких разных интересных книг про мозг и про то, как работает наша психика. Это одна из моих самых любимых тем. Вот. Ну, короче говоря, там очень много подобных примеров.
Да, мы действительно постоянно сами себя обманываем. Причем это, знаешь, такая забавная, очень философская история. Мы очень любим в последнее время сваливать вину на собственный мозг. Говорит, ну это не я, это вот мой мозг меня обманывает, мой мозг как-то неправильно информацию обработал, у меня слабенькая нетренированная префронтальная кора, поэтому я не могу себя заставить, ага, с утра зарядку сделать. И это очень забавно, потому что это похоже на довольно старые попытки описать работу мозга, когда еще и про мозг-то особенно не понимали, и вообще вслед за древними греками считали, что это такой классный холодильник для крови, что у тебя кровь гоняется в организме через мозг, чтобы охлаждалось. Ага. Ну зачем еще он нужен? И как раз вот чуть позже появилась идея гомункулюса, что у тебя внутри головы сидит такой вот человечек, и он тобой управляет. Немножко такие вайбы людей в черном, всех вот этих инопланетных, ага, боевиков. И когда кто-то говорит, это не я, это мой мозг, сам себя, неважно, обманывает или что-то делает, я вот профессионально сразу представляю вот этого вот маленького гомункулюса, на которого ты пытаешься свалить вину. Хотя на самом деле ты — это и есть твой мозг.
А вот я, кажется, сняла с языка, что есть я.
О, не ко мне.
Извини,
вопрос.
Это философский вопрос, да, значительной степени. Тем не менее, что есть я? Вот что вот это в основе мышления? Одна из ключевых, как бы, вопросов человечества.
Ты знаешь, в социальной психологии есть очень прикольный тест. Он так и называется. Кто я? То есть ты отвечаешь на вопрос, а кто ты? И по большей части это оказываются социальные роли.
Роли, да, это роли.
Ты определяешь себя через принадлежность к каким-то группам, к каким-то социальным ролям. Большинство людей начинают с того, что они мать,
юрист,
дочь,
а мать...
сестра. Ну и ну, кому что важнее.
Профессия, семейное положение.
Семьи, потом в дело идут хобби. И в целом это все социальные роли. То есть ты это твои социальные
а
роли.
А как правильно ответить? Есть правильный ответ?
Нет правильного ответа.
Правильно. Ну, то есть, с чем себя надо ассоциировать, ну, как бы, если отказаться от социальных ролей? Кто я? Кто я? Кто?
Homo sapiens. Sapiens.
Homo sapiens, ты, может быть, набор микроорганизмов, которые тебе живут. Некоторые, кстати говоря, чуть ли не тоже каким-то сознанием обладают, бактерии.
Ой, про сознание ну, это вообще отдельная большая история. Есть такая прекрасная статья Томаса Нагеля, называется «Каково это быть летучей мышью?». И, собственно, весь смысл статьи в том, что ты не можешь познать феноменологический опыт другого существа. То есть ты можешь сколь угодно напрягаться, представлять себя Бэтменом, ну это такая уже локальная шутка, но ты на самом деле своим мозгом, тем, как он устроен, никогда до конца не поймешь, а что же испытывает летучая мышь, когда она анализирует эхолокацию, когда она ориентируется в пространстве вот по отражению звуковой волны. Ты просто не можешь вот сколь угодно напрягать мозги, ты да. никогда в полноте своей это не познаешь. Ты не можешь этот опыт перенести. Поэтому вопрос про сознание, он максимально открытый и сложный. Это коллегам-философам.
Пишет, что я — это энергия. Вот, так сказать, немножко здесь мы философско-религиозных буддийских вещей подбавим. Я тоже с этим согласен. Ты биологическая машина, которая вырабатывает и работает на энергии.
Это то, что... Да, есть вообще классическое определение, что жизнь — это форма существования белковых тел.
Тел.
Все.
Белковое тело, Павел Кириллов, как вы себя чувствуете?
Я трансформатор.
Терминатор?
Трансформатор. Вот видите, знаете, не все знают даже значение этого слова.
Гидротрансформатор, как у меня, например, в автомобиле стоит. Знаете, это автоматическая коробка передач. Я вот что хотел спросить. Вернемся к нейроэкономике.
Неожиданно.
Специалистом, которым ты являешься в этом.
Не являюсь.
Но, не являешься, но мы много об этом знаешь. Да, да. Да, ну вот расскажи, как мы делаем выборы товаров, как мы убеждаем себя в том, что мы сделали правильный выбор, хотя это очевидно не так и прочее.
Давай с конца здесь начну. Мы когда выбор уже сделали, мы всегда придумаем, как убедить себя, что он был правильным. Неважно, каким образом ты к нему пришел, если выбор уже совершен, если ты уже ездишь на китайце, то весь немецкий автопром становится для тебя не таким классным, потому что свой выбор ты уже сделал. А если говорить про какие-то более простые примеры, то здесь можно как раз взять как объяснительную модель систему 1 и систему 2, которые ввел как понятие Даниэль Канеман. Смысл в том, что система 1 у тебя срабатывает быстро, автоматически и неосознаваемо, а система 2, она медленная, сложная, когда ты вот прям обдумываешь что-то. И мы по большей части в жизни используем систему 1, автоматическую, потому что это позволяет нам экономить ресурсы.
Насколько я понимаю, вот у Никиты тоже в книге об этом написано, это система неких шаблонов, которые мы используем, вообще оценивая все происходящее, да?
Канеман использует, да, термин эвристики.
Ага.
Ну и можно сказать еще привычные паттерны поведения.
А если появляются какие-то исключения, например, ну то это бывают исключения, они на наши шаблоны не влияют. И вся наша жизнь шаблон, потому что мозг обрабатывает такое количество информации, что ему просто надо всю окружающую жизнь пропускать через... Ну, это быстрее, удобнее, не вынуждает его тратить лишнюю энергию.
Да, в целом мы направлены на то, чтобы экономить энергию, потому что если мы будем обдумывать...
То есть все блондинки
стоит.
Дуры, условно говоря. Извините,
ну,
я ни в коем случае...
Нет.
Он там... Никит приводит такой пример.
Это стереотип.
Пример. Это, да, да, стереотип — это отпечаток. Это и есть шаблон.
С одной стороны,
это не значит,
да.
что у тебя может быть подружка суперумный профессор, блондинка. Да, бывает исключение, но тем не менее это...
Смотри, тут есть интересный момент. Стереотип — это твои представления о представителях других социальных групп. То есть здесь мы возвращаемся к идее «кто я». В социальной психологии еще очень важно разделение на свои и чужие. И чаще всего стереотипы у тебя есть про представителей разных групп.
Ага.
А если мы говорим про эвристики, про какие-то шаблоны поведения,
да.
это твои персональные, индивидуальные шаблоны.
Ага.
Они могут быть усвоены из группы, из того, как ведут себя люди вокруг, в твоей социальной группе, но стереотипы, если вот так упростить, это про других, а эвристики
это
про то,
тебя.
Как ты ведешь себя.
Это
да.
Отличный гость, очень просит вас почаще приглашать. Некоторые говорят, что мы ничего не понимаем, о чем вы рассказываете, но у вас потрясающий голос. Ну, Спасибо. Так что мы обязательно Полину позовем на какую-нибудь более, может быть, прикладную тему. Я все пытаюсь в нейроэкономику вернуться.
Давай попробуем.
Считается, что это одна из, как бы, самых интересных профессий, даже, я бы так сказал, 21 века.
Задумалась.
Да, искренне задумалась. Я много встречал. Ну, ты как она работает? Что там, смотри, внутри, да?
А в том-то и дело, что то, как мы принимаем решения, изначально этой темой действительно занималась нейроэкономика, но по мере того, как в этом копались, изучали и исследовали, пришлось выделить отдельное направление, которое так, не мудрствуя лукаво, и назвали decision making, то есть принятие решений. Теперь это отдельная вообще сфера, отдельные представления о том, как мы решения принимаем. Тут нет какого-то простого ответа, чтобы я тебе выдала какой-то четкий, быстрый алгоритм, но если прям вот на мозг, например, попробовать опрокинуть, то мы снова возвращаемся к нашей системе положительного подкрепления, помнишь, у нас там прилежащее, да, ядро, которое ждет мороженку, да, префронтальная кора, наш внутренний взрослый, и вот как раз в лобных долях выделяют еще орбитофронтальную кору и дорзолатеральную кору. И, собственно, орбитофронтальная кора, она рассматривает разные варианты поведения и смотрит, где будет больше награда. А после этого дорзолатеральная префронтальная кора, она придумывает какой-то план действий, ага, как эту награду завоевать.
Офигеть.
Да.
А я не только белковое тело, все утверждают. Всем очень не понравилось, да.
Не моя цитата.
Всем нашим кожаным мешкам очень не нравится, что они белковое тело, на самом деле.
Да, ну здесь, да, сразу скажу, что это была цитата, но довольно, на самом деле, близкая к правде, если мы посмотрим на то, как работает, собственно, основная догма молекулярной биологии, ДНК, РНК, белок, так как наша генетическая информация преобразуется в белки.
Ох, как сложно. Выбор эмоционален всегда. Извините, что мы прыгаем из физиологической темы в психологическую, но они настолько здесь связаны, что ничего не сделаешь.
А я как раз психофизиолог, это вот мое профессиональное призвание — прыгать из психологического в физиологическое обратно.
Но выбор действительно эмоционален всегда?
Хороший вопрос. То есть какой-то эмоциональный компонент в принципе присутствует в нашей жизни всегда. Я вот очень люблю одно исследование, это огромный мета-анализ. Смысл мета-анализа в том, что ты берешь много научных исследований, вытаскиваешь сырые данные, исходные, и потом заново их все вместе анализируешь. У тебя получается огромный массив. Так вот, один из таких мета-анализов показал, что практически во всех исследованиях, в которых анализируется активность головного мозга, активируются те структуры, которые отвечают за проживание эмоций. То есть эмоциональный компонент, он более-менее присутствует всегда. Вопрос в том, что при принятии решений он может быть главным драйвером, который подталкивает нас к решению, или нет. Может быть по-разному.
Наверное, когда речь идет о партнере, эмоциональный фактор, ты выбираешь партнера.
Это партнершу. Вообще отдельная большая история.
Как? Ну вот там у тебя эмоциональный фактор важнее, он тебе должен уже нравиться. Хотя некоторые там очень прагматично пытаются к этому подойти. А вот когда речь идет о каких-то товарах, особенно плюс-минус одинаковым там по потребительским свойствам и по цене, значит, соответственно, ты должен смотреть, углубляться внутрь, сравнивать какие-то характеристики, ля-ля-ля, и делать рациональный выбор.
Вот, смотри, давай сначала кратко про партнеров, потом кратко про товары.
Давай.
Про партнеров я очень люблю так называемую треугольную модель любви, которую предложил Роберт Стернберг. И по сути он говорит, что у нас любовь...
Треугольная.
Да, треугольная. Там прям треугольничек, и у тебя на каждом углу треугольника какая-то важная составляющая, важный компонент любви. И вот у тебя есть дружба, у тебя есть страсть, и у тебя есть обязательства. И идеальная любовь, это не мой термин Стернберга, это как раз когда у тебя все сразу. У тебя и страсть, физическое влечение, очень такое животно-эмоциональное. У тебя дружба, коннект, и у тебя есть обязательства. Это очень рациональный компонент. Ты готов взять на себя ответственность.
И это все в идеале должно в балансе быть.
В идеале это все есть просто. Потому что конкретно Стернберг потом еще выделяет разные забавные варианты. Например, он говорит, что у Ромео и Джульетты явно была любовь, да, страсть, без каких-то обязательств, а подружиться они тоже особенно
и
не успели.
И, соответственно, ух, как мы хитро-то, смотрите, мы из одной темы как до другой дошли. И если мы говорим о крепких отношениях на долгие годы, то одной страсти, ну вот как принято говорить, она быстро проходит, да, это...
Да, к сожалению.
Гормональная история. Да, надо, чтобы было все три истории, все три темы. Все три компонента. Они будут меняться в приоритетах только внутри, да, наверное.
Они могут как-то по-разному, да, соотноситься в отношениях каждой конкретно взятой пары, но все три компонента должны присутствовать. Если чего-то нет, это уже не идеальная любовь по Стернбергу.
А вторая, это мы про партнера, а про, да, товары и вещи.
А про товары и вещи здесь у нас опять можно применить систему 1, систему 2 по Канеману. Представь, что ты покупаешь себе новый смартфон. И вот ты сидишь, действительно анализируешь характеристики, где...
Люди дни тратят, кто, некоторые, да, сумасшедшие. Да, потом сходят с ума, они, у них уже голова закипает.
Вот, и в том-то и дело, что пока ты сравниваешь, анализируешь, выбираешь, это твоя система 2. Рациональная, осознанная, очень энергоемкая. Ты реально выматываешься.
Выматываешься.
Да, потому что ты энергию тратишь. У тебя нейрончики работают, глюкозку едят. Там куча энергии на это тратится. И в тот момент... Когда ты плюешь, тыкаешь пальцем, говоришь, ладно, возьму вот этот, да, не буду ничего объяснять, это ты переключаешься на свою систему 1, которая на самом деле вообще не дурочка, она тоже анализирует информацию, просто неосознанно, то есть она ее анализирует, не пропуская через твое сознание, ты ее поэтому вербализировать не можешь. И в итоге система 1 подталкивает тебя к какому-то решению, которое, опять же, неважно, хорошее оно или плохое, важно, что как только ты это решение принял, ты будешь убеждать себя, что оно было правильно.
Замечательный российский молодой и очень симпатичный нейрофизиолог, нейроученый Полин Кривых у нас сегодня в гостях в рамках проекта «Набут здесь Forbes». Вернемся через несколько минут.
Набутов здесь. Forbes.
Еще несколько минут с Полин Кривых вместе проведем. Прекрасно. И у вас есть телеграм-канал, Полин?
Да, у меня есть телеграм-канал. Называется «Что-то на нейронаучном». Прямо можно вбить.
Это по-русски прямо вбивать?
Прямо по-русски вбивать.
Попробуй вбить по-английски.
Не, можно даже попробовать вбить Полина Кривых. Вроде находится тоже телеграм-канал, но рекомендую вбивать что-то на нейронаучном.
Да, так что, пожалуйста, было несколько вопросов по этому поводу. Заходите, изучайте. Тебя же много в Ютубе и в ВК,
да,
и везде.
Да, я как раз в Телеграме публикую ссылки на все, везде. Все везде и сразу.
Да. Значит, коротко, возвращаемся к вот этому, значит, треугольную модель любви мы прошли с тобой. Это про выбор партнера. Это не любовный треугольник, еще раз на всякий случай.
Да,
это треугольная модель любви, это разные
вещи.
Значит, что должно быть в идеале, должно быть все.
Страсть, дружба
и обязательства. Про вещи ты рассказала, про вот эти две системы. И есть же такое мнение, что как бы первый выбор или эмоциональный выбор, когда ты видишь, он самый лучший считается. То есть это работает?
Вот не всегда, но это как раз пример работы системы 1. То есть если у тебя есть выбор из чего-то, неважно из какого количества альтернатив,
да,
и ты быстро, интуитивно, да, совершаешь какой-то выбор, вот интуиция — это работа системы 1. То есть, в принципе, надо понимать, что этот выбор, он на самом деле на чем-то обоснован. Просто система 1, она у тебя неосознаваемая, и поэтому ты не можешь вербализировать, проговорить словами, а почему вот именно этот выбор. Но довольно часто этот выбор может оказаться хорошим компромиссом, но могут быть и ошибки. Собственно, зачем нам вообще две системы? Почему нельзя было все выборы делать интуитивно? Потому что иногда система 1 все-таки совершает ошибки, и в таких случаях здорово подключить систему
2. Да, но
2.
Тут начинаются когнитивные искажения, которые постоянно происходят в нашем мозгу, их там миллион разных видов, и себе не представляете, мы постоянно себя обманываем, когда даже сделав вот этот вот интуитивный выбор, и впоследствии, понимая, что ты где-то там не угадал, купив вот этот телефон, не вот этот, он там хуже, быстрее разряжается, там хуже камеры и так далее, ты все равно внутри себя и в разговорах с посторонними, если зайдет об этом речь, будешь отстаивать свой интуитивный выбор.
Конечно, да, потому что иначе у тебя будет, закольцуем, да, сильный когнитивный диссонанс. Что же это я, дурак такой, взял не тот телефон. Правильный я телефон взял. За $1 очень интересными делами занимался в эксперименте Лена Фестингера.
Да. Это, короче говоря, Полин, ты попросила... Дело в том, что Полина еще ведет замечательный
Inhound.
Это целая платформа книжных клубов. Угу. Да?
Да, у нас книжные клубы с экспертами в Телеграме. И получается, что у нас не классический книжный клуб, когда мы берем книжку и просто ее читаем, а у нас эксперт записывает кружочки с комментариями. И, например, вместо чтения «Трех мушкетеров» у тебя, по сути, получается погружение в геополитическую историю Франции.
А, класс. То есть с историком с каким-то, да?
Да, с религиоведом, с Константином Михайловым мы читали «Три мушкетера».
Но если говорить только о книгах, у нас получается последние два часа это какие-то книжные советы. Я это очень люблю, И, может быть, завтра поеду специально в книжный и закуплю то, что рекомендовала сначала Таня Мужицкая, а это, и ты знаешь эту книгу, да, «Психология влияния»
Роберта Чалдини.
Чалдини и книга «Харизма» Лео Каганова. Это вот Татьяна Мужицкая из прошлого часа. А вот из своего книжного клуба кинь что-нибудь нашей аудитории.
Давай я сначала...
На почитать, подумать.
Да, посоветую книгу Риты Картер «Как работает мозг». Это мой книжный краш. Я о ней столько говорила, что ее наконец-то переиздали. Я безумно рада и снова про нее говорю. Это офигенно иллюстрированная такая вот в формате А4 книжка, в которой тебе рассказано, как устроен и работает мозг. Вот от самых первых представлений до того, что там и как устроено сейчас. И если говорить...
Это научпоп.
Это научпоп, да. И, собственно, вот в моем телеграм-канале «Что-то на нейронаучном», там прям есть хэштег «Полина Кривых книги». Я просто знаю, что я не перечислю все то, что там есть. А если брать вот социальную психологию, которую мы сегодня тоже довольно много упоминали, то это классическая книга Майерса «Социальная психология». Главное не пугаться, там на обложке написано «учебник». Это, в принципе, правда учебник, но написан так увлекательно, так восхитительно, с такими примерами, с такими описаниями яркими и сочными, что читается лучше, как лучше любой художественной литературы, если в нужное время попасть. А если говорить про книжный клуб, то я сейчас в эпохе Шерлока Холмса, потому что мы начинаем перечитывать Шерлока Холмса и разбираться одновременно и с викторианской Англией, и с тем, насколько действительно то, что Шерлок описывает, соответствует реальности с научной точки зрения.
А я вот позавчера было плохое настроение, вечером устал и пересматривал нашего замечательного классического советского Шерлока Холмса и получил феноменальное совершенно удовольствие. Как от сегодняшнего эфира, Полин, спасибо.
Спасибо.
Все, ребят, прощаемся до завтра. В 7 утра стартанем под серебряным дождем. Пока. We'll be right back.